Говорит Радио Свобода. Закрытие комитета против пыток и положение НКО в России. Отношения России и Китая на фоне саммитов ШОС и БРИКС. Разбор узкоколейки в деревне Францево и дискуссия в сети о Кобзоне. Об этих темах мы поговорим в ближайшие 55 минут в итоговом выпуске программы «Время свободы» за 9 июля 2015 года. Здравствуйте, у микрофона Валентин Барышников. Межрегиональная правозащитная организация «Комитет против пыток» продолжит работу, несмотря на ожидающую ее в ближайшее время ликвидацию, заявил ее председатель Игорь Каляпин после того, как Нижегородский областной суд 8 июля отказался исключить организацию из реестра так называемых иностранных агентов. По словам Каляпина, суд просто не оставил правозащитникам выбора, поскольку статус иностранного агента для организации неприемлем. Комитет против пыток был включен в реестр Министерства юстиции 16 января, поскольку прокуратура сочла, что организация участвует в политической деятельности и, в частности, информирует общественность и представителей власти о фактах незаконного насилия в полиции и неэффективном расследовании этих случаев. Комитет против пыток был основан нижегородскими правозащитниками в 2000 году. Организация имеет офисы и представительства помимо Нижнего Новгорода в Москве и Оренбургской области, республиках Мариэл и Башкортостан. Кроме того, сводная мобильная группа Комитета против пыток – одна из двух правозащитных организаций наряду с мемориалом, которые работают на территории Чеченской Республики. Подробности Игорь Каляпин рассказал в интервью корреспонденту «Радио Свобода» Наталье Джанпаладовой.
Для нас это, конечно, неожиданностью не было. Мы понимали, что, скорее всего, решение будет вот таким. Мы действительно в процессе не сказали ничего нового. Один из оппонирующих нам прокуроров совершенно правильно сказал, я с ним согласен. Правовая позиция осталась прежняя, никаких новых фактов не представлено. Все верно, никаких новых фактов не представлено, и правовая позиция осталась прежняя. Мы по-прежнему считаем, что Комитет против пыток никогда не занимался деятельностью, направленной на изменение государственной политики. Не потому, что это плохо, а потому, что государственная политика по отношению к проблеме пыток в Российской Федерации сформулирована всегда была достаточно четко. Пытки в России запрещены. В Конституции запрещены, в федеральных законах запрещены, в должностных инструкциях полицейских запрещены, сотрудников СИН, сотрудников ФСБ, везде они запрещены. Та практика, с которой мы постоянно сталкиваемся и с которой мы в меру своих сил боремся, это борьба с преступлениями. И, собственно, все наши дела, наши расследования, они направлены именно на то, чтобы изобличить конкретного преступника. Помочь государству очистить государственную машину от негодяев, которые применяют пытки. И доказываем мы это не где-то на митингах, мы это доказываем в рамках установленных законом процедур. Мы это доказываем в кабинете следователя, мы это доказываем в кабинете прокурора, мы это доказываем в судебном зале. И успешно доказываем. У нас на сегодняшний день 107 сотрудников посажено за пытки, и 11 находятся под судом. Мы эту деятельность ведем вполне результативно и, подчеркиваю, в рамках закона. Конечно, мы не согласны с тем, что эта деятельность является политической и направленной на изменение государственной политики.
Но вот, насколько я понимаю, решение о ликвидации организации принимаете не только вы, но вас должны поддержать ваши коллеги. Как это все будет происходить?
Формально все выглядит вот каким образом. Я являюсь руководителем организации, но я при этом не являюсь самым большим начальником. Надо мной есть совет, над советом есть конференция, которая собирается раз в 3 года. Моя позиция поддержана всеми членами совета, но формальное решение о ликвидации должна принимать конференция. Насколько мне известно, все наши члены организации, они все эту мою позицию разделяют. Нас просто поставили в безвыходную ситуацию, потому что статус иностранного агента предполагает не просто там какую-то отчетность. Мне вот совершенно наплевать. Я признаю за государством право контролировать нас как угодно. Путем гласных методов, негласных методов, путем отчетности какой-то. И я не вижу тут проблем. Я проблему вижу в том, что этот закон предписывает нам представляться агентом, да еще и иностранным. То есть неким субъектом, который действует не самостоятельно, а по чьему-то заказу и в чьих-то интересах. Я категорически совершенно утверждаю, что за 15 лет работы нашей организации ни одного заказа ни из-за границы, ни от администрации президента, которая нам тоже гранты выделяла, мы ни разу не получили. Поверьте, если бы нам попробовали такой заказ спустить, отреагировали бы мы весьма бурно. Я вот не получил письмо за подписью заместителя министра юстиции Герасимова, в котором он предупреждает официально меня о том, что наша организация злостно не исполняет требования так называемого закона об иностранных агентах, что мы не представляемся иностранными агентами в публикациях, в интервью, в печатных материалах, которые мы время от времени издаем. Тем самым мы нарушаем требования федерального закона, что нас за это могут подвергнуть для начала штрафу. Штраф там начинается с 300 тысяч рублей. Господин заместитель министра совершенно прав. Закон действительно предписывает нам представляться такими вот агентами, коими мы не являемся. Это никто ни разу нигде не доказал. Это никто ни разу даже и не пытался доказывать. Наши господа депутаты, погрешив против русского языка, взяли и издали такой закон. Вот раз вы иностранные деньги получаете, то вы вот, а дальше в кавычках, выполняете функцию иностранного агента. Чего это за ругательство они такое придумали? Можно было точно так же написать, выполняете функцию верблюда или зебры. Смысла было бы нисколько не больше. Если вы хотите сказать, что организация является иностранным агентом, господа, докажите это. Для этого нужно доказать не наличие иностранного финансирования, для этого нужно доказать наличие заказов. Покажите где-нибудь. Они же получают все наши договора, они получают всю нашу переписку с этими иностранными донорами. Ну покажите где, хоть раз за 15-то лет, хоть от одного донора мы получали какое-нибудь поручение. Вот разработать законопроект и там его где-то пролоббировать. Ну вот это было бы агентское поручение. Вот. Но ведь такого же ни разу не было. Почему я должен публично на себя наговаривать? Для меня, иностранный агент, это неприемлемо. Я не хочу сказать, что это плохо, но это для меня неприемлемо. Я присягу принимал. Я работаю в интересах российских граждан, в целях развития своей страны. Я пытаюсь устранить те явления и те причины, которые, по моему глубокому убеждению, мешают стране развиваться, из-за которой страна скатывается в какие-то очень мрачные времена. Я это делаю совершенно не почему-то заказу, я это делаю, потому что я гражданин России, немало повидавший на своем веку.
А в случае, если организация все-таки будет ликвидирована, вы планируете как-то продолжать работу в рамках какой-нибудь новой организации, как поступил «Голос» или как-то иначе?
Я просто могу гарантировать, что деятельность будет продолжена. Наши юристы сейчас участвуют в 234 процессах. Ни один из этих процессов не будет прерван, приостановлен, ни в одном не будет ослаблена позиция. Мы и дальше готовы помогать гражданам, мы готовы затевать и вступать в новые процессы. Комитет против пыток – это прежде всего команда юристов. Мы ведь участвуем в процессах-то не как представители общественной организации. Для нас общественная организация, вот Комитет против пыток, это некая форма нашего объединения. Мы можем вообще без организации обойтись. Но мы для облегчения коммуникации с государством, с людьми, которые к нам обращаются, вот со средствами массовой информации, пользовались до сих пор вот такой организационной формой. Ну, не хочет государство с нами взаимодействовать, да, вот государству нравится нас шельмовать. Но мы другую организационную форму придумаем. И с финансированием мы разберемся, и закон при этом не будем нарушать, и шельмовать себя сами не будем, и никому другому не позволим. Я точно совершенно могу сказать, что деятельность будет продолжена. Есть много вариантов, как это можно делать. Они придуманы уже, они достаточно проработаны. Вот, наверное, на этой самой конференции, которую вот мы будем в конце июля проводить, мы окончательно определимся с организационной формой.
И это будет касаться также ваших представительств, в частности, вот сводной мобильной группы в Чечне?
Ну, конечно, конечно, это же все одна организация. Сводная мобильная группа, она вот в том-то и дело, она в Чечне известна не как представительство Комитета против пыток, а именно как сводная мобильная группа. Ну, так она вот и останется как сводная мобильная группа. Будет она там немножко из других организаций состоять, какая разница. Я своим коллегам в ходе этой конференции готов предложить на выбор целый набор вариантов, как можно жить дальше. Мы будем выбирать наиболее удобный. Очевидно, что мы в меньшей степени сейчас будем как-то коммуницировать с органами государственной власти. Это не мы так решили, это вот они так решили. Вот мы и раньше часто спорили и судились в том числе и так далее. Но раньше не было вот этого вот откровенного шельмования, раньше не было вот этой очень агрессивной политики в отношении нас. Сейчас она есть. Мы можем вообще для них исчезнуть с экрана. Мы можем вообще без государственной регистрации быть. Мы можем быть вообще... общественным движением, объединением без государственной регистрации. И с нами вообще никакой Минюст ничего не сможет сделать.
Но вот насколько все-таки серьезный урон вам и в целом правозащитному сообществу наносит включение в реестр иностранного агента, суды? Насколько это парализует деятельность?
Если говорить о нашей организации, она у нас все-таки достаточно крупная. Некоторое время у нас два сотрудника организации и еще один привлеченный сотрудник из организации «Агора». Мы несколько дней в общей сложности потратили вот на всю эту эпопею с иностранными агентами, с судами, с подготовкой там каких-то писем, с ответом на представления всякие прокурорские и так далее. Наверное, если бы вот нас было три человека в организации, это было бы существенно. Но поскольку у нас в организации 40 человек, это не очень существенно. Другое дело, что это просто вокруг нас создает некий скандал, который, по-моему, не нужен совершенно никому. Он и государству в том числе не нужен. Где-то этот скандал используют для того, чтобы на нас натравить людей. Я этого не ощущаю, что к нам люди стали относиться хуже. По-моему, даже лучше. Другое дело, что где-то в каких-то, вот как в Чечне, например, у Рамзана Ахматовича Кадырова там случилась истерика, он в том числе занесение нас в этот реестр стал использовать для того, чтобы нас там всячески шельмовать. И уж как нас там только и враги народа, и шпионы, и представители Госдепа. Кончилось это тем, что вот у нас там офис разгромили, имитируя народное возмущение. Я лично глубоко убежден в том, что никакого там возмущения и не было. Были совершенно конкретные люди, совершенно конкретной задачей. Но вот эта вот истерия, она вот дает возможность как бы на ее фоне как бы имитировать как бы общественные процессы, да, направленные вот против всех людей, которые там являются носителями либеральных ценностей, людей, которые являются сторонниками западного пути развития. В обществе создается вот такая вот истерия, которая почему-то называется при этом патриотизмом. Это, конечно, все несколько, ну, создает вот некую эмоциональную нагрузку для каждого, кто у нас работает.
С Игорем Каляпиным беседовала Наталья Джанпаладова. По меньшей мере 76 российских НКО были включены по состоянию на конец июня в список так называемых иностранных агентов. Российские суды рассматривают 189 дел, связанных с реализацией этого закона, который правозащитники международной организации считают несоответствующим принципам правового государства и гражданского общества. Между тем, наступление на НКО в России продолжается. Только в последние дни были проведены обыски в офисах и квартирах сотрудников ассоциации «Голос», занимающейся независимым мониторингом выборов, объявила закрытие фонд «Династия», руководство которого не согласилось с требованием власти о включении фонда в список иностранных агентов. Наконец, стал действовать закон о нежелательных организациях, ставящий под угрозу деятельность десятков правозащитных, благотворительных, просветительских и иных организаций, работающих в России. Совет Европы крайне озабочен этой ситуацией. Комиссар Совета Европы по правам человека Нильс Мужникс обнародовал в четверг доклад, в котором проанализировал положение российских НКО в последние два года. Выводы крайне неутешительны. О том, что намерен делать Совет Европы, чтобы помочь российскому гражданскому обществу, Нильс Мужникс рассказал корреспонденту «Радио Свобода» Ярославу Шимову.
Начнем, если позволите, с последних событий. Как стало известно 8 июля, Российский Совет Федерации обратился в Генпрокуратуру и другие правоохранительные органы с запросом проверить 12 некоммерческих организаций на соответствие так называемому закону о нежелательных организациях. Известно ли Совету Европы об этом, и если да, то как он намерен реагировать на эту ситуацию?
Да, нам об этом известно. А сам закон о нежелательных организациях включен в представленный мною анализ ситуации с НКО в России. Я могу лишь присоединиться к той критике, которая звучала в частности из уст российского омбудсмена Эллы Памфиловой по поводу того, что в этом законе нет четких критериев, и он написан таким образом, что может, по сути дела, применяться властями произвольно. Фактически российские власти теперь могут закрыть любую некоммерческую организацию, которая им не понравится. Это уже нанесло ущерб некоторым нашим партнерам, например, Крымской полевой миссии по правам человека, с которой я активно общался во время поездки в Крым в сентябре прошлого года. Эта организация выполняет роль своего рода моста между российскими и украинскими правозащитниками. Собственно, происходящее сейчас — продолжение той негативной тенденции, которую мы наблюдаем уже несколько лет — сужение пространства деятельности гражданского общества в России. Многие наши партнерские организации оказались на грани закрытия. Делу защиты прав человека в России наносится постоянный и серьезный ущерб.
Какие российские НКО, по вашим наблюдениям, пострадали особенно сильно?
Правозащитные организации. По нашим данным, по всей России около 200 таких НКО оказались затронуты, в частности, законом об иностранных агентах. Это известная, давно работающая организация, и нынешняя ситуация стала сигналом для меньших и недавно возникших НКО. Нужно быть осторожнее, тише. В их деятельности появились элементы самоцензуры, так что российские власти действуют по рецепту Ленина, контролируя командные высоты гражданского общества в стране.
В последние годы вы не раз встречались с российскими официальными лицами разного уровня. Как проходило это общение? Эти люди разделяли вашу озабоченность ситуацией в России, понимали ее или, наоборот, стремились вас переубедить?
Да, у меня были регулярные контакты с российскими парламентариями, несколькими министрами, генеральным прокурором, омбудсменом, рядом других государственных органов и их руководителей. Общение было хорошим, а вот результаты этого общения удовлетворительными я назвать не могу. Они вежливо выслушивали меня, иногда соглашались со мной. Но законодательство в сфере НКО и правозащитной деятельности становилось при этом все хуже и хуже. Наши предупреждения о возможности произвольного толкования законов не были услышаны. Наоборот, наши самые худшие ожидания подтвердились.
Что это, по-вашему, логика российского режима? Вежливо покивать в ответ на замечания Совета Европы и ничего не сделать?
Мне трудно сказать, когда российские власти говорят, что они следуют европейским стандартам в области гражданского общества и прав человека. Моя задача проанализировать, как обстоят дела на самом деле, и в случае обнаружения недостатков указать на них. Они говорят, что все эти законы об иностранных агентах и нежелательных организациях соответствуют демократическим стандартам. Мой анализ показывает, что это не так, что законы применяются произвольно, подрывая сам принцип правового порядка. Но я должен продолжать этот диалог, напоминая российским партнерам о международных обязательствах их страны. Почему они не следуют нашим советам? Но вообще это нигде не происходит очень быстро, со дня на день. Другая моя задача — предоставить поддержку тем, кто хочет изменить ситуацию, сделать так, чтобы голос российских правозащитных организаций звучал громче.
Среди стран-членов Совета Европы сейчас Россия в том, что касается положения гражданского общества и защиты прав человека, самый тяжелый случай? Или можно найти другие страны со схожей ситуацией?
Это не совсем моя задача проводить такие сравнения. Но должен отметить, что ситуация в России оказывает негативное влияние на некоторые соседние страны. Там тоже появляется плохое законодательство по российскому образцу. Россия играет заметную роль в своем регионе и в Совете Европы, и хотелось бы, чтобы ее влияние было позитивным, а не тем самым дурным примером, который заразителен. Вообще все это предсказуемо. Мы выражали свое беспокойство по поводу изменений в законодательстве об НКО еще 2 года назад. Худшие опасения подтвердились. Должен заметить, что ни в одной другой стране Совета Европы нет закона об иностранных агентах. Есть страны, где ограничивается деятельность НКО, где против них ведется клеветническая кампания. Появляются страны, которые начинают дословно копировать российское репрессивное законодательство. Я выражал озабоченность ситуацией в Венгрии, в Азербайджане и некоторых других странах, но должен сказать, что по моим наблюдениям, эти страны рассматривают Россию как своего рода модель в этом плане.
У Совета Европы есть какие-либо эффективные средства воздействия на российские власти? Или вы можете только уговаривать и советовать?
Для танго нужны двое. Чтобы сотрудничество Совета Европы с какой-либо страной было эффективным, должно быть желание развивать такое сотрудничество со стороны властей этой страны. Единственный орган Совета Европы, чьи решения обязательны к исполнению, это Европейский суд по правам человека, ЕСПЧ. Исходя из опыта его работы, решения ЕСПЧ уважаются, компенсации, присужденные им, выплачиваются, хотя изменения неправомерно примененных законов в той или иной стране происходят не всегда. Все остальные механизмы Совета Европы рассчитаны на диалог, на сотрудничество, на убеждение, на расширение позитивного опыта. С Россией в последние 2 года диалог у Совета Европы выстраивается очень трудно. Это отражает и конфликты с российской делегацией в парламентской ассамблее. Это проявляется и в проволочках с исполнением решений ЕСПЧ по делам, связанным с Россией. Это чувствую я сам при общении с российскими властями. Но, конечно, я не намерен прекращать убеждать их изменить курс в отношении гражданского общества. И, конечно, помогать тем в России, кто хотел бы привести законодательную практику своей страны в соответствие со стандартами Совета Европы.
Какими именно способами вы хотите помогать российским НКО в их нынешней сложной ситуации?
Как мы можем помочь? Ну, во-первых, тем, что их проблемы станут известны Совету Европы. В нынешнем докладе упоминается очень много конкретных случаев. Мы готовы помогать юридическими консультациями при судебных тяжбах НКО в российских судах. Другой способ – мое участие в качестве третьей стороны при рассмотрении дел в ЕСПЧ. Пока у меня был такой опыт в 6 случаях с истцами, правозащитными организациями из Азербайджана и Болгарии. Признаюсь, я с интересом жду в Европейском суде исков из России, направленных против закона об иностранных агентах. Кроме того, в компетенцию моего ведомства входит информирование российских властей о непосредственных угрозах в адрес активистов гражданского общества, правозащитников и НКО, если нам станет известно о таких случаях. Мне приходилось этим заниматься, иногда публично, иногда конфиденциально. Я надеюсь, что это было не напрасно. Кроме того, мы проводим конференции и круглые столы для правозащитников. Недавно одна из них прошла в Вильнюсе. Там были и представители российских правозащитных организаций.
С Нильсом Мужниксом беседовал Ярослав Шимов. Продолжаем программу «Время свободы». Итоговый выпуск. Саммит Шанхайской организации сотрудничества и стран, входящих в объединение БРИКС – Бразилия, Россия, Индия, Китай, Южная Африка – одно из центральных событий российского официоза. Россия, находящаяся в тяжелых отношениях с Западом, много говорит о многополярном мире, развороте на восток и... Центральную роль здесь играет сотрудничество с Китаем. Однако дружба с Пекином может оказаться не такой, как ее рисует Москва. Эксперты говорят, например, что гигантские проекты доставки газа в Китай могут быть экономически невыгодными, да и сам Китай сейчас переживает некоторые проблемы. Главным экономическим событием в эти дни является резкое падение китайского фондового рынка. Эксперт Центра Карнеги Александр Габуев говорит, что Россия опоздала с разворотом на восток, и сотрудничество с Китаем выгодно, но не так, как об этом говорят в Москве.
Сотрудничество с Китаем, конечно же, выгодно экономически. Вопрос, как мерить эту выгоду. Если мерить выгоду в отношении риторики правительственной, то, конечно же, и значение Китая на любом рынке, и уровень дружбы совершенно не совпадают с реальностью. Если же мерить это тем, что было еще 1.5-2 года назад, то здесь довольно большой прогресс. Потому что во многом Россия сама платит цену за то, что не поворачивалась к этому рынку в течение предыдущих 15 лет, когда к нему поворачивались абсолютно все поставщики сырья, и не только Африка и Ближний Восток, но и Австралия, Канада и так далее. Страны с сырьевой спецификацией экономики, какой является Россия, понимали, что на азиатских рынках, не только в Китае, но и в странах ASEAN, и в Японии, и в Южной Корее потребление растет, цены растут, поэтому там надо быть. Россия при этом считала, что быть сырьевым придатком Европы – это как-то круто и интересно, а быть сырьевым придатком Азии – это непочетно. В итоге Россия приходит на этот рынок последний и берет те условия, которые предлагают потребители, а из-за политических моментов потребитель сейчас один Китай. Что касается падения фондового рынка, я бы не стал преувеличивать. Китай уже в 2008-2009 году переживал падение фондового рынка в 70%. Фондовый рынок Китая максимально изолирован от реальной экономики. Для госкомпаний, которые там торгуются, основным источником фондирования являются не акции и не бонды, торгующиеся на бирже, а кредиты госбанков. А там у китайцев все более-менее в порядке. Единственная серьезная проблема – это те розничные инвесторы, которые в последние 1.5 месяца, видя безумный рост, прибежали на биржу, понабрали еще кредитов на то, чтобы прибежать на биржу, и сейчас теряют деньги. Это миллионы людей, и это политическая проблема, которую китайское правительство пытается решить, и заморозив падение рынка, ну и используя некоторые превентивные полицейские меры.
Речь идет о том, что Россия как бы сейчас собирается строить свое дальнейшее благополучие, отвернувшись от Запада, в первую очередь на сотрудничестве с Китаем, и в частности это касается и продажи сырья. И кажется, что на самом деле эта стратегия полностью проигрышная. Или это преувеличение, просто речь идет о том, что это та или иная степень выгоды?
Я уверен, что речь вообще о отказе от западных рынков не идет. Есть некоторая часть российского эстеблишмента, которая опасается, что Запад вдруг прекратит покупать российский нефтегаз, хотя речь идет в Евросоюзе не о прекращении энергетического сотрудничества с Россией, а о снижении критической зависимости, то есть отсутствии той ситуации, где 7 стран Евросоюза 100% газа импортируют из России, и там зимой «Газпром» может шантажировать и эти страны, и через них Евросоюз. Вот этого, скорее всего, там в среднесрочной перспективе не будет, потому что будут созданы интерконнекторы, терминалы по приему СПГ. Да, это дорого, да, это дороже, чем российский газ, но это некоторая независимость. А «Газпром» же пытается представить, что вот, мол, есть азиатский рынок, который может быть альтернативой европейскому. Это тоже блеф. Этого тоже не будет. Но, с другой стороны, кому нужен газ восточно-сибирских месторождений? Кому нужен газ Сахалина? Он нужен не в Европе, он нужен в Азии. И, естественно, не быть представленным на этом быстрорастущем рынке просто было глупо. Поэтому, да, к сожалению, Россия берет сейчас те условия, которые существуют в нынешней санкционной политике, но это, тем не менее, некоторый элемент выгоды. Ухудшает ее положение то, что многие проекты неэкономичные из-за степени коррупции, там, допустим, на подрядах, там раздутая стоимость строительства силы Сибири, но не из-за того, что это именно Китай.
Теперь поговорим об отношении Китая к России. Традиционно и внешне Китай говорит, что это очень важно, и говорит все хорошие и правильные слова, которые лестно слышать руководство России. С другой стороны, мне интересно было бы узнать, есть ли какое-то другое, на самом деле, внутреннее ощущение в Китае по отношению к России. В частности, я как-то читал рассказ местных жителей в России, регионов, приграничных с Китаем, о том, как в начале 90-х, когда начинался челночный бизнес, российские граждане чувствовали себя королями, приезжали, покупали, там ради них все должно было готово, а сейчас китайская сторона — это такая процветающая, а российские приграничные районы — это нищета по сравнению с тем, что по другую сторону границы. И мне интересно, на самом деле, Китай как относится к России? Это действительно как бы ощущение стратегического партнерства? Или Китай относится потребительски и, в общем-то, невысоко ставит то, что Россия может предложить, и вообще к роли России?
Ну, Китай такая очень абстрактная сущность, да, можно говорить о том, как Россия относится к Китаю. И у вас будет Владимир Владимирович Путин, Олег Владимирович Дерипаска, Игорь Иванович Сечин, либеральные колумнисты, жители приграничия и какие-нибудь жители Замкадия или, наоборот, обитатели внутри Бульварного кольца. Точно так же и в Китае есть несколько уровней. Для политического руководства, конечно, Россия довольно важный партнер, важный прежде всего именно в таком геостратегическом плане. Китай считает, что Россия должна оставаться нейтральной, не блоковой, не западной или антизападной страной, но точно не антикитайской. И в этом смысле украинский кризис, конечно, для китайского руководства подарок. Россия довольно удобные партнеры в плане того, чтобы защищать всякие нехорошие страны вроде Зимбабве, Мьянмы до снятия санкций, Ирана до снятия санкций и так далее в Совете Безопасности ООН. Защищать тем самым китайские интересы. Россия громче всех кричит о пересмотре мировых правил и так далее, во многом поливая воду на китайскую мельницу, где Китай может просто себе позволить быть гораздо более спокойным и прагматичным. Ну и ресурсы, и ВПК. Это важно. Для китайской публики и экспертной среды есть два мнения. Есть старшее поколение, которое более-менее помнит год советско-китайской дружбы и к России относится, ну, тепло. Этих людей меньшинство, и они постепенно уходят. Большей части общества России абсолютно индифферентно. Оно либо занимается внутренними проблемами, либо в плане внешней политики ее интересует Япония, страны Юго-Восточной Азии, с которыми территориальные проблемы, и США. Есть чувство пренебрежения, да, у многих, что вот был старший брат, а сейчас, конечно, мы их превзошли. С точки зрения компании китайские абсолютно смотрят на Россию, как смотрели бы любые другие рыночные игроки. Они видят те же самые риски, которые видят иностранные инвесторы, глядя на подсанкционные сектора, на нерастущие сектора, на мисс-менеджмент и на отсутствие там понятных долгосрочных правил игры. Поэтому те хотелки и надежды, которые испытывали многие российские руководители, что вот сейчас придет Китай, после Украины зальет Россию деньгами, они просто не оправдались. Но это не потому, что китайцы злонамеренные, а потому что дружба – это прагматика и нормальные финансовые отношения. Никто не будет делать никаких подарков, скажем так.
Ну, подытоживая нашу беседу, в результате сейчас, если мы говорим о Китае и России, как о Пекине и Москве, то есть руководстве стран, кто тут кому старший брат сейчас?
Я думаю, что старший брат скорее Пекин, но Пекин очень умен в том, что он никогда не будет это подчеркивать. Да, в отличие от Запада, он даже являясь более мощным партнером, диктуя некоторые условия в сделках и из предлагаемого меню сотрудничества выбирая то, что его интересует, он никогда не будет говорить, что вот вам наша повестка, вот вам наши критерии, вы должны ей соответствовать. Не будет делать в Москве замечания по там, вопросам прав человека или демократии. Китай будет подчеркивать, что Россия великая страна, великий партнер и так далее. В Китае, мне кажется, довольно хорошо понимают, что для российского руководства казаться часто важнее, чем быть.
Это был эксперт Центра Карнеги Александр Габуев. Продолжаем программу «Время свободы». Итоговый выпуск. В Томской области разбирают единственную действующую за Уралом узкоколейную железную дорогу, которая ведет в деревню Францево. Бывший спецпоселок НКВД, куда в разные времена ссылали раскулаченных крестьян, литовцев, латышей и эстонцев, стоит среди болот и тайги. Узкоколейная железная дорога – единственное, что связывает Францево с остальным миром. Эта узкоколейка – настоящая дорога жизни. Другого пути здесь просто нет. Но на этой неделе узкоколейку стали разбирать. Местное предприятие «Томлесдрев», которому она принадлежит, решило избавиться от железнодорожного пути за ненадобностью. Подробности у Мелани Бачиной.
У дорожников, то есть, короче, которые раньше делали дорогу, тачки остались от них. Ну, мы уже своим способом двигателя приделали, да, цепь поставили, как бы, и вот все сняли с мотоцикла, то есть раньше мотоцикл «Восход», там «Минск», там «Колопланета». Снимали двигателя и ставили на эти дрезины.
Вот на таких самодельных дрезинах и в жару, и в дождь, и в холод жители деревни Францево, или французы, как они сами себя называют, ездят почти каждый день. 35 километров по узкоколейке в одну сторону, 35 в другую. Это единственный способ добраться до деревни. Зимой через тайгу прокладывают зимник. В остальное время узкоколейка для французов – дорога жизни.
Мы готовы сами ее держать как бы в рабочем состоянии. В принципе, мы на все готовы уже. Просто, чтобы ее нам оставили, и мы как бы дальше и так существовали, можно сказать.
Григорий с семьей теперь живет в Комсомольске. Это самый ближайший к Францево поселок. В деревню на дрезинах Григорий ездит за дикоросами, которые собирают местные жители. В дороге случалось всякое. И ветка старая, да и дрезина бывало подводила.
Ну, бывало, конечно, что дрезина ломалась по дороге. Ну, и медведь людей гонял, бывало. Ну, мы вообще делали, если дрезина ломается, делали шесты там такие повыше. И просто толкались. Машина времени. Ну, то есть приехал сюда и попал в ранешние года, получается, так? То есть нет ни IT, ни GPT, ничего нету.
Людмила и Николай собираются из Комсомольска домой, во Францево. Ездили в поселок за продуктами и кое-какими вещами. Узкоколейкой они пользуются столько, сколько себя помнят.
А вообще самая удобная и надежная вещь. До самых снегов ездит. Ни дождь там, ни помеха, ни жара. Мы сели, поехали.
Ну, по делам больше едешь, не так просто. За продуктами, за бензином, в больницу ездишь. Мы уже привыкли, мы родились здесь. Выросли, уже состарились тут. Ну и жили бы тут дальше, если было бы возможность, была бы. И жили. Конечно, в Комсомольске уже не то. Не нравится нам Комсомольск. Там у нас лес. Мы там в лес едем, мотоцикл прыгнул да поехал. И грибы, и ягоды, все там. Мы же не сидим без всего, и без дела не сидим. А теперь мы не боимся ничего. Говорим, чему быть, тому не миновать. Привыкли. Человек такая скотина, ко всему привыкает.
Людмила и Николай – урожденные французы. Всю жизнь прожили во Францево. Воспитали троих детей. Уезжать никуда не хотят, но, говорят, видимо, придется. Узкоколейку эту разбирают, а другого пути к деревне и из нее просто нет.
С 84-го года живем во Францево. Привыкли уже. Вот сейчас хоть Комсомольске переехали, как говорится. Не то, что переехали, а
пока... На зиму, да?
Да, на зиму. Вот, а душа все равно уже прикипела сюда, сразу. Все места, где родные стали, все равно сюда тянется. Вот что и обидно сейчас, что линию снимут, это ладно, обойдется, будет дорога. А если дороги не будет, сюда и не попадешь.
Эту железную дорогу проложили здесь еще в советские годы, чтобы вывозить лес, который валили политические заключенные. Францево – бывший спецпоселок НКВД. До войны сюда ссылали раскулаченных крестьян, после войны – литовцев, латышей и эстонцев. Сейчас узкоколейка принадлежит компании «Томлесдрев». Почему она решила эту дорогу разобрать, местным жителям толком никто и не объяснил. Сказали лишь, что «Томлесдрев» обслуживать узкоколейку больше не намерен, а случись что, отвечать не хочет. Вот и принял решение разобрать дорогу за ненадобность. надобностью. Только вот о людях, вздыхает Николай, никто не подумал.
Кому мы не нужны?
Обидно?
Конечно, обидно. Всю жизнь проработали, а Людмила на пенсию вышла. Я тоже. Последние годы в восточных сетях работал. Вот, руководство службы вот это. Вот. Меня сократили и отправили досрочно на пенсию. Как-то раньше не знаю. Пускай в советское время жили, как бы не было, все равно, я считаю, об людях лучше заботились, чем сейчас. Сейчас люди как-то так.
А сейчас как?
Вот наплевать этих людей. Вот наглядный пример. Ни больницы, ни магазина разберет хозяева, и все, а так людям все, никому делов нет.
Николай с женой все лето проводят в тайге, как и другие французы. Работы здесь никакой нет, так что местные промышляют дикоросами. Сбор и заготовка ягод, грибов и шишек – единственный вид заработка. На вырученные летом деньги люди живут потом всю зиму. От Комсомольска до Францева 1.5-2 часа пути. Все разговоры во Францево сейчас только о дороге, единственной спасительной артерии для деревни. Куда только люди не писали с просьбами сохранить узкоколейку. Но на все свои обращения они получали лишь отписки и ни одного ответа, вселяющего хоть какую-то надежду. Вот и сейчас пришло очередное письмо и ничего конкретного.
Ответ вот пришел от Сибертовой, которая адресована Татьяне Васильевне.
Ежедневно Почта России доставляет на дрезине пенсии, а не ежедневно, ежемесячно, извиняюсь, пенсии и корреспонденцию. Неправда, корреспонденцию у нас вообще давно не было.
Вот Жириновскому отправляли как бы наше письмо.
А где то письмо?
Ну, осталось в Комсомольске.
Это мое.
Да, это вот...
Я отправляла, тоже насчет Франции.
Вроде как Жириновский обращается к Жвачкину с просьбой оказать содействие в решении вашего вопроса. Всегда защищал и буду оставлять ваши интересы. Права ЛДПР будет добиваться положительный результат ваших проблем.
У нас мы там все свои пожелания, 5-6 пунктов
самое,
было.
Да?
И все связаны с УЖД. Если будет УЖД, значит мы, вот это все будет решено. А если не будет у нас этой дороги, ну вообще все.
Кранты.
Местные власти предлагают людям уезжать. Но куда и на какие деньги, не говорят. В районном бюджете средств на переселение нет.
Будет у нас дорога, будет у нас почта, будет магазин там или что-то. Мы здесь останемся, все устраивает нас. Он как выразился, говорит, пишите, хоть в Москву, хоть в Томск, хоть куда пишите. Но денег на переселение нет.
Вот так а вы бы переехали, если бы вам предложили там дом? Или как переезжать-то, какие условия предлагают?
Никаких. Так никаких. Вот типа вот такого дома, пожалуйста, переезжайте в муниципальное жилье. Нету полов, нету крыши, нету печки. Здесь разбирайте, туда переводите. Я здесь разберу, туда перевезу на дрезине, вот на такой, как вы приехали. А зима наступит, я где останусь? В землянке.
Ну, а через 5 лет и как Комсомольск такой же будет? А там же если не работает, ничего нет.
Ну, переехать
нет,
тоже.
Денег.
Вот любого,
денег
возьми любого, ни у кого денег нету. Никого денег нету.
Во Францево нет ни магазина, ни аптеки, ни даже врача. В небольшом фельдшерском пункте лекарств немного, и те просрочены. Скорая сюда не приезжает. Если заболеешь, надо самому выбираться на дрезине в соседний поселок Комсомольск. Но если узкоколейки не будет, люди останутся здесь, как в западне.
Ни кушать, ничего нету, говорю. Как будут завозить продукты? Муку как завозить будут? Лекарства как завозить будут? Ну что, МЧС вызывать или что? Единственное остается. Ну, вот. Нет, если паводок, значит, воду, продукты, все надо завозить. А здесь мы что, не люди? Мы же тоже люди.
Вот 3 года мы не работали, проход закрылся.
Вроде как он сказал.
И я вот надеюсь на только дикоросы, потому что если зиму я потом что, с голоду помираю?
Не ты одна, вся деревня там.
Ну ладно, там кто-то пенсионер, им пенсию каким-то образом привезут. Там мне еще до пенсии 3 года.
Привезут, пенсию не будешь грызть?
Нет.
Они ее так разместят, эту дорогу здесь, которую сейчас снимают. Там колея будет вам по метру. И ты вам ни на чем, даже пешком не пройдешь. Вот осенью приедете сюда, вы ни на чем здесь. А мы здесь, знаете, у нас хоть крест ставь здесь.
Так а если что случится,
ну а как? А кого это? Мы же не люди. Были бы люди нормальные, такие пузатые или в красных шапках. Да бесполезно это
все. А нету варианта?
Ну любой вариант.
Вы посмотрите, вы ехали, видели, какую можно по этой сделать дорогу? Там мостики. По вот этим мостикам, как пойдет наша машина?
Крайний вариант, то есть... у них мыло да веревку просить. Вот да. И все, весь вариант крайний. Дороги а не будет по вот
если были бы выборы хорошие, там все придумалось мгновенно бы все.
Ну. А сейчас... И сейчас не будет. Сейчас не народу мало.
Было бы.
Нам даже последний раз ответили так. Ваши голоса ничего не значат. Да. Даже на выборах.
Французы ездили на сельский сход, куда приезжал глава районной администрации с заместителем и даже депутат областной думы. Но эта встреча никаких результатов не дала. Людям в очередной раз дали обещания и никаких гарантий. Мелани Бачна, Юлия Бычкова, Александр Сокалов. Специально для Радио Свобода. Томск.
Продолжаем программу «Время свободы». Итоговый выпуск. Пускать ли странам Европы Иосифа Кобзона к себе на лечение? Или депутат должен воспользоваться услугами российской медицины? Тема жалости и справедливости в связи с казусом Кобзона сегодня самая обсуждаемая в российской сети. Обзор дискуссии для сайта «Радио Свобода» подготовлен проектом «Рус2Веб». И мы беседуем с его автором Антоном Бенедиктовым. В социальных сетях и вообще в российском интернете, в русскоязычном, обсуждают слова Иосифа Кобзона о том, что если ему порекомендуют проходить лечение в какой-то стране, где против Кобзона действуют санкции, он обратится к президенту России с просьбой посодействовать ему для того, чтобы ему позволили все-таки поехать на лечение. Я так понимаю, что мнение благосферы и людей, которые пишут в интернете, разделились. Кто-то считает, что его надо выпустить, кто-то считает, что его нельзя выпускать, так как вот он, например, во-первых, известна его позиция по украинскому конфликту, из-за которого, собственно, на него наложили санкции, и кто-то ему припоминает участие, например, в принятии закона так называемого Димы Яковлева, который запретил усыновление российских сирот на Западе. Что пишут об этом?
Само заявление Кобзона случилось еще 7 июля, во вторник, а тем не менее благосфера до сих пор шумит и обсуждает это. Очень много обсуждали опрос «Эхо Москвы». Они вчера утром спросили своих слушателей, стоит ли разрешить выезд в Европу, и 82% проголосовали за то, что Кобзона выпускать нельзя. И, например, про кремлевские настроенные блогеры очень резко отреагировали на результаты этого опроса. Говорили о том, что вот эти либералы называют нас после этого фашистами, да, после таких результатов опросов. Или шутили о том, что 14% проголосовало за, а 88% против. Но очень широкое обсуждение в российской благосфере началось после того, как Карина Орлова, журналист «Эхо Москвы», написала у себя в Фейсбуке большой пост по этому поводу, который набрал какое-то невероятное количество лайков и репостов. То есть сейчас около 13 тысяч человек лайкнули эту запись, множество комментариев. Карина написала этот пост вчера, и в нем она говорит, что, цитата, «все эти мелочи, эти людишки и детишки никогда Иосифа Давыдовича не волновали, и вот настал момент X, надо спасать свою шкуру», и тут же Кобзон не брезгует обращаться лично к президенту. То есть она вот припоминает ему как раз-таки его участие в принятии закона Димы Яковлева. И в своем посте рассказывает историю нескольких детей, которые от этого закона напрямую пострадали. Очень многие поддержали вот такую риторику, очень многие Кобзона осудили, обвинили в некотором лицемерии. Тот же Алексей Навальный у себя в Твиттере написал, что это отличный пост про Кобзона. Певцу вспомнили то, что он навещал обгоревшего бурятского танкиста в Донецке, которому сейчас собираются деньги на лечение с помощью граждан, а государство в этом никак не участвует. Была еще недавно история, которую обсуждали с МДК, да, с шуткой про Жанну Фриске. И тогда Кобзон в эфире федерального канала «Россия-1» людям, которые, как он считал, были администрацией этого паблика ВКонтакте, хотя потом оказалось, что это были просто подставные актеры, которых телеканал пригласил. Так вот, он им пожелал пережить все те несчастья, страдания и болезни, которые выпали на долю Жанны Фриске. И тогда это тоже очень активно обсуждалось, поэтому теперь в этом свете заявление Кобзона тоже блогеры восприняли очень остро. Но при этом далеко не все считают, что Кобзона отпускать в Европу ни в коем случае нельзя. Вспомнили и его хорошие поступки, его карьеру музыкальную, и в том числе то, что он, например, героически выводил детей из захваченного террористами Норд-Оста. И вот, например, у себя в Фейсбуке блогер Митя Олешковский, который еще и руководит благотворительным фондом «Нужна помощь» и недавно запустил сайт «Такие дела» о благотворительности, он пишет, что если бы у него лично была возможность спасти жизнь Иосифа Кобзона, он спас бы, не задумываясь, но жалеть его он не станет никогда.
То есть я правильно понимаю, что помимо обсуждения, собственно, вот этого заявления Кобзона, кто-то стыдит Кобзона, кто-то не стыдит Кобзона, но при этом появились следующие производные этого обсуждения, то есть уже люди стыдят друг друга, как вам не стыдно жалеть Кобзона, как вам стыдно не жалеть Кобзона, то есть как бы это уже перешло на отношения между самими людьми, которые пишут в «Благосфере».
Да, абсолютно верно. В социальных сетях начали обсуждать, насколько стыдно или не стыдно жалеть Кобзона, насколько это рукопожатно. Вот, например, Митя Олешковский пишет, что хватит уже играть во все прощающих и безмерно добрых. Есть такая юридическая практика, когда человек виноват, но заслуживает снисхождения. В рамках этой практики он предлагает подходить к этому вопросу. А другая точка зрения, например, журналист Иван Трушкин с НТВ пишет, что те, кто сообщает о том, что им Кобзона не жалко и предлагает ему лечиться на Каширке и оздоравливаться в Минводах, вот он пишет, что, цитата, «Вы понимаете, что в этот момент по клавишам тыкает все то худшее, что живет в вашей голове, что себе нужно давить?» И, в общем, по мнению Ивана Трушкина, для таких людей только темнота впереди. А вот фотограф Евгений Фельдман, например, написал в Твиттере, что никто, даже Кобзон, причастный к смерти детей, не должен быть лишен медицинской помощи. И вообще появились такие позитивные, можно сказать, конструктивные предложения. Вот, например, правозащитница Ольга Гнездилова, которая, например, на днях наблюдала за обыском у руководителей организации «Голос». Вот она предложила официально направить Кобзону списки больных детей, у которых было прерванное иностранное усыновление, чтобы он включил их в свое обращение к президенту. И сказала, что в таком случае даже поддержит это обращение. И примерно в том же ключе высказался журналист «Дождя» Тимур Олевский. Написал, что, цитата, «По итогам прошедшей дискуссии было бы здорово, если бы Кобзон вместе с собой вывез одного ребенка из тех, кого не успели усыновить после закона Димы Яковлева». Обратился к президенту, вот это все, и было бы такое условие, ну, как с пленными, пишет журналист «Дождя» Тимур Олевский.
Это был Антон Бенедиктов. И в завершение программы поговорим о ставшей причиной жестких международных санкций против Ирана, иранской ядерной программе, по поводу которой уже много лет ведутся многосторонние переговоры. Эта программа появилась еще при шахском режиме, и, как вспоминает стоявший у истоков этой программы иранский физик Акбар Этемат, ее целью, возможно, было создание ядерного оружия, рассказывает мой коллега Андрей Шароградский.
В конце 1973 года специалист по атомной энергетике Акбар Этемат получил приглашение от шаха Ирана обсудить возможность разработки ядерной программы, обеспечивающей место для Ирана в ряду современных мировых держав. Шах пришел к выводу, что для того, чтобы в будущем обеспечить энергией растущее население Ирана, необходимо диверсифицировать ее источники. Этемат, получивший образование в Швейцарии и занимавший в тот момент пост ректора университета Авиценны в Хамедане, согласился с предложением Шаха и взялся за изучение экономической целесообразности строительства нескольких атомных электростанций в Иране. Месяц спустя он лично представил Шаху результаты своих исследований. Как рассказывает в интервью радио «Свобода» Этемат, Шах немедленно погрузился в чтение этого документа.
На протяжении полутора часов Шах читал документы, задавал вопросы. Закончив чтение, он вручил отчет премьер-министру Амир Аббасу Ховейда и сказал: «Я полностью согласен с суждениями Этемада. Это должно быть в точности претворено в жизнь». Шах принял мои условия, касающиеся того, каким образом должен действовать Иран, чтобы получить доступ к ядерной энергии.
Так Этемат возглавил проект превращения Ирана в ядерную державу. Для того, чтобы Шах имел возможность принимать компетентные решения, он лично читал главе государства лекции по атомной энергетике и ядерной технологии. В тот момент Этемат еще не понимал, в каких целях задумана ядерная программа и хочет ли Шах, чтобы в Иране появилось ядерное оружие. Разгадать его замыслы было нелегко, рассказывает Этемат, который после 6 месяцев регулярных встреч с Шахом все-таки осторожно поднял этот вопрос, спросив: «Теперь, когда вам известно, в чем разница между созданием реактора и бомбы, когда вы знаете, что такое обогащение и так далее, чего вы от меня ожидаете?»
Шах сказал, прежде всего я хочу, чтобы у нас была атомная энергия, потому что нам это необходимо. Он добавил, в настоящее время мы не нуждаемся в ядерном оружии, так как Иран обладает значительной властью в регионе. Однако, если в ближайшие 10, 15 или 20 лет военное равновесие в регионе изменится, то посмотрим, что нам потребуется сделать.
Чтобы воплотить амбициозные планы ядерной программы, которая заключалась в строительстве 23 ядерных реакторов, способных производить 23 тысячи мегаватт электроэнергии, Иран начал переговоры с несколькими западными странами. В 1974 году Тегеран подписал соглашение о гарантиях договора о нераспространении ядерного оружия. Оно разрешает проведение инспекций, дающих возможность экспертам МАГАТЭ убедиться в том, что ядерное обогащение не используется для создания атомной бомбы. В том же году Иран достиг договоренности с немецкой компанией Kraftwerk Union о строительстве двух ядерных реакторов в Бушере. Начались переговоры и с Францией о строительстве еще двух реакторов. Отдельные переговоры велись и с Соединенными Штатами. Вашингтон в целом поддержал иранскую ядерную программу, но выступил против переработки ядерного топлива на иранской территории. Как рассказывает Эстемат, консультации шли с 1974 по 1978 год. Сам он скептически относился к переговорам с ядерными сверхдержавами.
Мысленно я вычеркнул два государства. Одно из них было Америкой, другое — Советским Союзом. Потому что, вступая в переговоры, обе эти мощные страны попытались бы навязать свои собственные суждения. Я не желал играть по их правилам.
Еще в 1957 году США и Иран подписали соглашение о сотрудничестве в области ядерной энергетики. В 1959 году по распоряжению Шаха при Тегеранском университете был создан Центр ядерных исследований, а в 1967 году США передали Ирану исследовательский реактор мощностью в 5 мегаватт. Как предполагается, этот реактор позже использовался для экспериментов по обогащению урана. Официально Тегеран всегда подчеркивал свои мирные планы, присоединившись к договору о нераспространении ядерного оружия еще в 1968 году, сразу после того, как он был открыт для подписания. В 1975 году, когда уже было известно об амбициозных планах в области ядерной энергетики Ирана, при Массачусетском технологическом институте была создана программа по обучению иранских специалистов. Иран тогда получил первых собственных ядерных инженеров. Однако уже тогда в Вашингтоне возникли опасения, что целью Шаха является все-таки создание атомной бомбы. На это обращает внимание директор Международного института стратегических исследований в Лондоне Марк Фицпатрик.
Соединенные Штаты были озабочены намерениями Шаха, и в Вашингтоне шли споры по поводу того, следует ли передавать ему секретные технологии, применяемые при создании ядерного оружия. И в конце концов было решено эти технологии не передавать. Совершенно очевидно, что опасения по поводу цели Шаха в ядерной области были, и развитие событий говорит о том, что он думал о военной ядерной программе. Правда, он мало чего в этом достиг, частично потому, что США изменили свою политику в области секретных ядерных технологий.
В конечном итоге, в 1978 году Вашингтон и Тегеран все-таки сумели заключить сделку, в рамках которой Ирану в обмен на соглашение о гарантиях позволялось перерабатывать ядерное топливо, поставляемое Соединенными Штатами. Однако воплотить в жизнь это соглашение не удалось. Исламская революция 1979 года положила конец правлению Шаха, его ядерной мечте, а также сотрудничеству Ирана с Соединенными Штатами. Незадолго до революции Этемат покинул Иран и сейчас живет во Франции. Однако он внимательно наблюдал за тем, как Исламская Республика полностью остановила ядерную программу, потом сделала слабые попытки возобновить ядерные исследования в 80-е годы 20 века, а затем в 90-х решила пойти по проложенному Шахом пути. Эстемат пристально следит и за переговорами по иранской ядерной программе, которую Тегеран ведет с ведущими мировыми державами, пытаясь добиться снятия наложенных на Иран международных экономических санкций. Он с оптимизмом оценивает перспективу достижения соглашения по этому вопросу, однако считает, что страны Запада все-таки, цитата, «навяжут Тегерану свою волю».
Ядерные переговоры не провалятся, однако Иран ничего не получит. Сильные мира сего навяжут Ирану свои требования, и этим все закончится.
В то же время, в ответ на вопрос, стоила ли ядерная программа того давления, которое испытал на себе Иран в последние десятилетия, эксперт ответил коротко – нет.
Репортаж Андрея Шароградского завершает обсуждение событий 9 июля 2015 года. Итоговую программу «Время свободы» вместе с продюсером Юлией Голубевой подготовил Валентин Барышников. Всего доброго.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы. Не все люди мыслят одинаково. Есть разные точки зрения. Программа «Грань времени» остается вашим дискуссионным клубом. Гости передачи и ее ведущий Владимир Карамурза в ежедневном эфире в 21.05. Читайте, смотрите и слушайте «Радио Свобода».
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать в диапазоне средних волн на частоте 1386 кГц, на коротких волнах 5930, 5995, 9840 кГц. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».